Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами прадзед Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною сёння з Варшавы Вітальд Юраш. Добрый дзень, спадары Вітальд.
Добрый дзень, я сразу извиняюсь, но я не размаўляю на беларускай мове. Во всяком случае, не так, чтобы говорить на беларускай мове, простите.
Дякую вялікі, што пагадзіліся размаўляць, это ўвогуле не праблема. Для нашых гледачоў я просто нагадаю, спадар Вітальд Юраш быў часовым павераным Польшы ў Беларусі. Зараз ён журналіст найбуйнейшага польскага парталу ОН.пл, а таксама кіраўнік цэнтру стратэгічнага аналізу. Сёння мы пагаворым з ім пра польска-беларускія адносіны, пра апошнія, сенсацыйныя паведамленні некаторых гэтых адносін, а таксама ўвогуле пра палітыку Польшы адносна Беларусі, пра еўрапейскі звяз і яго дачыненні з афіцыйным Менскам. Смотрите, господин Витальд, пан Витальд, я буду по-польски к вам обращаться. В первую очередь, одна из последних новостей, которая связана с отношениями между Польшей и Белоруссией, это указ и декрет Лукашенко о том, что 17 сентября сейчас будет в Беларуси национальным праздником, днем национального единства, хотя это и не будет выходной день, тем не менее это будет отмечаться как какой-то праздник. Для Польши это, конечно, дата травматическая, в принципе, она не для всех белорусов какая-то обобщающая. Но и скажите, пожалуйста, как вообще в Польше отнеслись к этому и как вы сам лично к этому относитесь, к этому дню национального единства белорусов новому?
Знаете, это, конечно, довольно обидно, хотя я хочу подчеркнуть одно, что это одновременно, с одной стороны, обидно, с другой стороны, насчет границ, я всегда подчеркивал, что Гродно – это белорусский город, что Брест – это белорусский город, и Новгородок – это белорусский город. Короче, тут никаких сомнений не было, и нет, и не будет. И то все, что говорила пропаганда режима Лукашенко о том, якобы в Польше кто-то хотел пересмотра границ, но это, конечно, чистейший бред. Даже маргиналы об этом не говорят. Кроме маргиналов, среди маргиналов, маргиналы среди маргиналов, это у нас, в общем-то, путинская агентура, которая только хочет, чтобы поляки с белорусами поссорились. Но, тем не менее, конечно, 17 сентября – это годовщина нападения Советского Союза на Польшу, и делать именно этот день праздником – это провокация. Ну, я, если честно, очень долгие годы внимательно прислушивался к тому, что говорил Александр Григорьевич Лукашенко, наблюдал за тем, что он делает. Я его не оценивал, в отличие от многих, так абсолютно однозначно. Но последние месяцы, если честно, я бы так сказал, Александр Григорьевич Лукашенко стал немножко скучным человеком. То есть ничего неожиданного ожидать от него уже нельзя.
Как вы относитесь к тем аргументам, что для некоторых, по крайней мере, белорусов, это все-таки праздник, когда государство объединилось, как бы там ни было, Западная Беларусь, она находилась, она была фактически польской колонией с точки зрения этой части белорусов. Да, конечно, это произошло в итоге войны, в итоге присоединения военной операции Советского Союза, но тем не менее для страны, именно для белорусов, это позитивный день, потому что они как нация объединились, а то, что потерпела Польша, так случается, ситуация Польши вывела.
Да, я, конечно, не согласен с определением колония, поскольку колония – это если есть независимое государство, которое существует какое-то время, и другое государство нападает. Но при всем уважении к белорусам, к Беларуси, белорусской государственности, кроме как, так сказать, времени сразу после Октябрьской революции, как такого суверенного государства не было. Другое дело, что если смотрите на Первую Речь Посполитую, то элита тогдашней Беларуси, она входила в состав польской элиты. Но такого не найдете в случае колонии, например, Великобритании. Да? То есть элита из колоний, которая принадлежала Великобритании, не жила в Лондоне, не была частью лондонской богемы, лондонской элиты власти. То есть тут отличие довольно серьезное. Я, конечно, понимаю, что для белорусов в каком-то смысле праздник, я даже знаю таких вот политиков белорусских, которые, но иногда это говорят, но поскольку мы друг друга уважаем, то они никогда 17 сентября никаких праздников не устраивали. А я их тоже уважаю. И даже был такой случай, я участвовал в каких-то там церемониях в Новогрудке, и я тогда сказал, что я просто, когда гуляю по таких белорусских городах, как Гродно, как Брест, как Новогрудок, но я чувствую, что я среди людей, которые являются друзьями Польши, и там была довольно большая толпа людей, и они это восприняли как-то, я бы сказал, очень хорошо, там довольно бурные аплодисменты были, и именно из-за этого, что я вот это подчеркнул. То есть, ну, мне кажется, что при уважении можно одно и другое делать так, чтобы не обижать друг друга. Я очень рад, что наша граница находится там, где она находится. Я хочу, чтобы она там находилась надолго. Я хочу, чтобы на этой границе стояли вот пограничники белорусские, а не российские.
Кстати, а поможет ли этому вот вашему желанию то, что президент Анджей Дуда, польский президент, на днях молился возле памятника жертвам Рамуальда Райса Бурова, польского партизана послевоенного, от отряда которого погибли там, по разным подсчетам от 50 до 80 человек, ну, 79 чаще всего цифра называется, на Подляшве, так, на Восточной Польше. Это достаточно неожиданный был жест, и многими белорусами воспринят очень тепло, очень хорошо, потому что, ну, многим казалось, что польская власть как-то старается реабилитировать, как сейчас говорит Беларусь, официальные, имею в виду официальные институты. Они называют это нацистами, конечно, но они не были нацистами, эти солдаты, но, тем не менее, реабилитируют убийцу белорусского населения.
Ну, к сожалению, такое было, такое и есть. Я это считаю абсолютным скандалом. Я об этом в открытую говорил, я об этом писал. И, к счастью, например, Агнешка Ромашевска, с которой я очень часто ссорюсь насчет Белоруссии, она, например, на этот счет говорила точно то же, что я, или я говорил точно то же, что и она. То есть тут у нас не было разницы. Я очень рад, что президент Дуда поехал в Залышаны. Я очень рад, что он там молился. Но хотелось бы, чтобы президент заодно все-таки сказал, что он поехал почтить память жертв и добавил, чьи это были жертвы. Насколько я понимаю, во время встречи вот с белорусским меньшинством президент это сказал, но на сайте президента об этом речи не было, поскольку, ну, наш президент, он, к сожалению, старается, ну, так сказать, политически иметь хорошие отношения тоже с крайне правыми, которые делают из Райса героя. Я считаю, что человека, который, даже если не он лично, но его отряд убивал мирных жителей, детей, женщин. То есть с такого человека нельзя делать героя. Я могу только за это извиниться. Это стыд. Мы очень часто, у нас есть вот большая дискуссия историческая с нашими украинскими друзьями, которые точно то тоже делают по отношению к ОУН УПА. Но, конечно, там число жертв было абсолютно другое, то есть мы там говорим о десятках тысяч людей, но тем не менее, вот крайне правые в Украине говорят, ну, понимаете, вот эти люди, вот это. Ну, всякие вещи можно говорить, но мирных жителей убивать нельзя, а если кто-то в истории данной нации или страны, все равно, и нации, и страны делал, то за это надо просто извиняться. И я лично могу, например, разговаривая с вами, за это извиниться, и извиниться еще заодно за то, что, к сожалению, есть поляки, которые ну, не готовы признать, вот, что были, вот, к сожалению, и такие случаи. И, конечно, были и случаи, когда вот белорусы сотрудничали, например, с НКВД. И этих случаев, к сожалению, было довольно много. И можно рассуждать, почему именно нацменьшинство, тогдашнее белорусское нацменьшинство, именно это делало. Но из-за этого нельзя убивать мирных жителей. Ну все, просто, знаете, тут... Я вообще не понимаю, знаете, всех этих сложных дискуссий. Но просто если можно, если кто-то делает зло, то делает зло. Ну все, просто.
Сейчас история очень часто влияет на политику актуальную. А вот на ваш взгляд, этот жест президента Дуды, он как-то поставит точку вообще в этом споре? Он достаточно был широкий, этот спор. За последние 3-4 года, когда Кайновки под Белостоком проходили марши националистов, и там, между прочих, носили тоже портреты Бурова. Ну, сам тогда президент, надо подметить, что он отказался от своего патронажа над этим мероприятием. Будет ли это конец этой, ну, не то, что ссоры, там ссоры большой, в принципе, не было, но недопонимание между белорусской стороной, ну, белорусским народом, скорее, потому что власти, у них своя песня, они сейчас вроде бы даже и не обращают внимания на то, что произошло это сейчас с президентом Дудой в Залишане.
Ну, знаете, мне кажется, что да, так как вы заметили, там реально ссоры какой-то межсоседской нету. Ссора, в смысле политическим, она будет продолжаться, поскольку режим Александра Григорьевича заинтересован в том, чтобы с нами ссориться. Польские крайне правые заинтересованы в том, чтобы делать то, что они до сих пор делали. И вот наши славянские соседи с Москвы, или точнее из Ясенева, или где там находится штаб-квартира ГРУ или ФСБ, они же заинтересованы именно в том, чтобы мы поссорились. То есть я боюсь, что эта тема не отойдет, но тем более принципиально важно, что президент все-таки сделал тот жест. Тот жест мог быть сильнее, но и, я надеюсь, что через год он таким и станет.
Как раз вот вроде бы на этой неделе, в конце прошлой, ну, на днях, буквально пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсман написала, что освобождение представителей польского меньшинства в Беларуси, это три женщины, которые были переправлены на польскую сторону, хотя они гражданки Беларуси, что это произошло при помощи Нурсултана Назарбаева, как будто бы он просил у Александра Лукашенко освободить представителей вот, польских организаций Союза поляков и не только. Как вы сами считаете, это вообще возможно, чтобы Назарбаев просил, или, может быть, польские власти просили Назарбаева, насколько вот близки отношения между Варшавой и, ну, сейчас уже Нурсултаном, да, столицей?
Знаете, я на этот счет ничего не знаю, то есть мне сложно комментировать. Конечно, такие случаи в истории бывают, что какой-то политик выступает в роли посредника, но я никаких деталей не знаю, я все-таки вне загранслужбы польской, я не работаю уже дипломатом, я просто не знаю, простите.
Но вас это, например, удивило или нет? Потому что, ну, в принципе, вот я не скрою, многих даже журналистов, которые занимаются отношениями между странами, это сильно удивило, потому что где Назарбаев, а где Польша?
Меня это не удивило, но не потому, что я в это верю. Это возможно, но маловероятно, я бы так сказал. А как было, не знаю.
Я, кстати, хотел спросить про отношение сейчас официальной Варшавы к официальному или уже полуофициальному, неофициальному Минску, потому что Польша не признает Лукашенко президентом. Сейчас как раз на днях была Светлана Тихановская в Варшаве. Вот насколько вы оцениваете эффективно вот политику Варшавы по отношению к Беларуси. Вы очень часто критиковали, критикуете то, что происходит между странами, именно польскую сторону. За что, почему, что не так, как надо правильно?
Знаете, ну вот я бы начал с того, что я польский журналист, и это очень легко критиковать Польшу, Беларусь, да. Ну, дело в том, что тогда это впустую делается, никто этого не заметит, никто этого даже не прочитает, да. То есть я, в общем-то, если критикую свою страну, это из-за этого, что мне кажется, что я могу как-то повлиять, чтобы моя страна стала лучше. То есть я это считаю частью, так сказать, патриотического долга, да, что просто, ну, вот так надо, да, если я вижу, что есть ошибки. Я, например, критиковал всю эту ерунду с Бурым, когда мы вдруг стали делать Бурова героем. Я думаю, что я правильно делал. Из-за и политических, кстати, тоже и моральных соображений. Но моя позиция по Беларуси была такая, что я считал, и тут я был, конечно, в меньшинстве в Польше, что нам надо вести диалог с Лукашенко. И очень часто меня сейчас критикуют, говорят, ну, уже с Лукашенко вести диалог невозможно. Да, я согласен, сейчас это невозможно, сейчас все, поезд ушел, да. Но были вот времена, когда были то, что американцы называют window of opportunity, то есть такое время, когда, ну, система она стала чуть-чуть либеральнее. Мне казалось, что мы должны тогда навязывать контакты. Навязывать контакты ради того, чтобы, ну, получить какое-то влияние, поскольку иначе мы можем как когда-нибудь проснуться вот в новой демократической Беларуси, в которой будут вот три телеканала, только один будет принадлежить «Газпрому», второй «Лукойлу», а третий «Рособоронэкспорту», и все, да. Права человека будут так кое-как соблюдаться, но в смысле суверенитета Беларуси все, да, будет уж точно российская стрефа влияния. А мне лично кажется, что с точки зрения Беларуси западный вектор лучше, а если это невозможно, то хоть получать выгоды с того, что есть оба, да, вот это первый момент. Второй момент, если вот начинаются какие-то волнения, какая-то революция, то революции в нашей части Европы выигрывают, когда элита власти не хочет защищать системы, да. Этого в Беларуси не произошло. То есть, а в августе 2020 года я постоянно слышал, что, ну, вот там какой-то милиционер, полковник покинули там ряды силовых структур, но реально этого не было. То есть реально Павел Павлович Латушка покинул, так сказать, режим, и кроме того никого. Все остались, этот режим не рухнул изнутри, да. Я очень уважаю вот тех белорусов, которые рисковали. И это не такая фраза, что я вам это говорю, поскольку так надо. Я реально, я задаю себе вопрос, если я бы рискнул своим здоровьем, свободой, а в крайних случаях жизнью, и выходил на улицы, я далеко не уверен, что то есть, ну, у меня дети, да, я бы думал, да, у меня дети, мне надо воспитывать детей, мне надо зарабатывать деньги, чтобы вот у этих детей были, знаете, ну, все, что я хочу, чтобы было у моих детей. Я очень уважаю белорусов, но, к сожалению, для победы революции нужны вот эти министры, полковники, генералы, которые вдруг скажут Александру Григорьевичу: Александр Григорьевич, ну, уж все, да, уходите. Из-за этого я считал, что надо разговаривать. Сейчас, конечно, смысла нету, но дело в том, что наши отношения с белорусской оппозицией, на мой взгляд, они не совсем честные, поскольку не совсем честные в этом смысле, что, но я буквально 2 дня тому назад разговаривал с очень влиятельными белорусскими оппозиционерами. Я их просил про комментарии касательно слов зам спикера нашего Сейма который сказал Светлане Тихановской, чтобы она там в Москву, короче, обращалась за помощью. Это вообще скандал, такого никогда у нас не было. Дело в том, что все эти политики мне отказали. Они сказали, да мы не можем ничего сказать, поскольку если мы что-то скажем критически, да, про вот эти слова, но тогда вот поляки уже нам покажут, да. Ну, значит, простите, это какие у нас отношения, да? То есть мы вам помогаем, но вы нам, ребята, ничего критического не говорите, да? То есть вы нам только говорите, что вы супер, вы просто такие крутые польские пары, и вы нас там, вы нам свободу дадите. Ну, конечно, мы можем помочь белорусской оппозиции, белорусским демократам, но помогать можно только, если человек понимает, что там внутри происходит. А человек может понимать только тогда, когда другая сторона, то есть именно белорусская оппозиция, она будет напрямую говорить, ребята, здесь вы правы, а здесь вы ошибаетесь. И вот этого у нас нет. Этого у нас не было, когда мы разговаривали.
Проблема, извините, я перебью. Проблема в том, что белорусская часть оппозиции, она находится в Варшаве, она как бы в гостях, а критиковать хозяина, у которого ты находишься, ну, это, в принципе, как бы некультурно, и они считают, что это неэффективно в том смысле, что это ничего не изменит для них с точки зрения борьбы с режимом в Беларуси. Но это внутренняя польская политика просто.
Да, но дело в том, что я не думаю, что мы хозяева. Я думаю, что мы просто, знаете, мы страна Евросоюза, и ради бога, есть виза, пожалуйста, да. То есть эти взаимоотношения не должны быть иначе обустроены. И мне, например, лично обидно, что есть такое чувство у лидеров оппозиции, что они не могут сказать. Я считаю это очень, очень плохим, и я боюсь, что это может привлечь к такому моменту, что мы будем более-менее как Александр Лукашенко, то есть вне контакта с реальностью. Да? Нам нужно точно понимать, нам нужно то, чтобы белорусы нам говорили абсолютно честно, где они согласны с позицией Польши, а где они не согласны. Это не критика, это разговор, это диалог. То есть, либо, ну, знаете, ну, нельзя бороться за демократию без диалога, даже внутри, так сказать, процесса борьбы. Простите, ну, может быть, мой русский недостаточно хороший, но я надеюсь, что я как-то смог найти подходящие слова.
Но как вы вообще считаете, сегодня и Польша, не только Польша, в принципе, страны-соседи, которые находятся в Евросоюзе, Латвия, Литва, в том числе Польша, да, другие близкие Беларуси страны, они делают сегодня максимум того, чтобы они могли делать, вот с точки зрения именно какой-то стратегии, отношений. Понятно, что у каждой страны есть свои интересы. Для Польши важно, чтобы Беларусь существовала, чтобы это был буфер от России. Это, в принципе, польские политики не скрывали никогда. Ну, и многие помогают, потому что они считают это просто правильным, да, потому что Польше помогали тоже в 80-е годы страны Запада. А вот как вы сами считаете, что еще можно было бы сделать?
Кстати, есть очень принципиальное отличие нашей ситуации в конце 80-х и вот ситуации в Беларуси. Отличие заключается в том, что в конце 80-х Советский Союз был на грани банкротства, да? И на самом-то деле, то есть мы поляки очень любим думать, что ну вот мы, так сказать, собственными руками получили вот свободу, и еще Папа Римский просто, ну и все, да. Но все-таки еще был Горбачев и Буш, которые договорились, да. И тот контекст, так сказать, внешний, международный, глобальный, он, на мой взгляд, был очень принципиальный. Контекст тот международный сегодня, он гораздо хуже с точки зрения Беларуси, поскольку Запад, он заинтересован в диалоге с Россией, а Россия не является банкротом, да? И если я, например, думаю про встречу, которая скоро произойдет между президентом Джо Байден Владимиром Владимировичем Путиным, то но я могу себе представить, чего хотят Соединенные Штаты от России. Там довольно много пунктов, то есть там, знаете, Афганистан, Северная Корея, Сирия, Ливия, ну и так далее, да. Ну, вопрос Китая, конечно, Россия не станет союзником, поскольку Запада в борьбе с Китаем, поскольку Россия психологически не способна стать младшим партнером, это просто принципиально невозможно. Но тем не менее. Но вот если я себе задаю вопрос, а чего, какие требования будет выдвигать Путин, ну то тогда, к сожалению, получается, что Беларусь и Украина, это будет пункт первый и второй. И это не значит, что демократия и права человека обречены, но я далеко не уверен, что наши западные партнеры будут бороться за, так сказать, путь Белоруссии в западные структуры. И другое дело, что и белорусы, когда выходили на улицы, они же не выходили с флагами Евросоюза, как украинцы на Майдане, да? То есть тут, так сказать, если еще такой нюанс, на который надо обращать внимание. И мне бы лично хотелось, знаете, я однажды разговаривал с одним российским дипломатом, я сказал, а ну, мы не можем так договориться, что я положил, понимаете, тут была карта, и я положил руку, где Россия, сказал, ну вот это ваше, положил руку там, где Польша, сказал, вот это наше. Потом положил руку там, где Беларусь, сказал, это не ваше и не наше. Учтите, я сказал, тоже не наше. Это ваше. Ваше в смысле белорусское, да? Но не российское, не польское. Ну, такой, знаете, типа компромисс. Но и дело в том, что он сказал, да нет, не будет такого. Вот тут вам надо брать интервью Джо Байдена.
А скажите, а для ваш взгляд вообще то, что Запад, в принципе, ну, не сильно бьется, как в принципе вы говорите, за Беларусь, это связано с тем, что просто он ну, согласился на то, что это вечная сфера влияния России, или просто, в принципе, такая страна, как Беларусь, 10 миллионов людей, для нее не важно, и она не считает нужным просто даже за нее бороться или перетянуть свою сторону, что она стратегически как бы ничего, никаких плюсов не приносит Западу?
Ну, знаете, ничего в политике вечного нет. Я думаю, что даже если... Я написал такую статью, там заглавие было, что будет новый железный занавес. Но, конечно, он не будет железным. Он не будет тоже и, как сказать... из шелка, но он не будет вот таким жестким, как при холодной войне, да. Притом он не будет длиться 45 лет, поскольку, если так посмотреть на Россию, то у России есть... то есть я очень... То есть я хочу, чтобы меня хорошо понимали, я далеко не русофоб, я очень уважаю россиян, я считаю, что это очень талантливые люди. То есть в Москве реально, чем вы бы не заинтересовались, там, наверное, есть кто-то, кто докторскую диссертацию на этот счет написал, да? То есть таланта в России много. Но дело в том, что кроме таланта и газа, и атомной бомбы в России, насчет, так сказать, современной технологии, инноваций и так далее, но с этим уже хуже. И Россия становится все слабее и слабее. И мне кажется, что ничего вечного не будет, и мы вернемся к разговору насчет места Белоруссии на карте мира, так сказать, не лет через, там, скажем, 40, но гораздо быстрее. Но тем не менее, на тот момент, для нас, поляков, например, это принципиально, где находится первая гвардейская армия Российской Федерации. То есть она находится на 600 километров от нашей границы или на нашей границе. Это для нас принципиально. Но с точки зрения Соединенных Штатов это уж не совсем принципиально. Притом вряд ли Россия, то есть нам надо готовиться, как будто бы была возможность войны, мы об этом все время же говорим, да, только слово «война» редко произносится, а то люди как-то боятся об этом говорить. Но реально нападение России на страну НАТО, ну, это, так сказать, маловероятно. Но мы, поляки, все-таки к этому спокойно относиться не будем. А вот американцы могут к этому относиться намного спокойнее, да? Но из-за этого для них Беларусь менее принципиально, чем для нас. Ну, это логично, да? Ну, мне хотелось бы просто, чтобы мы на ближайшие годы занимались... Для меня принципиально, чтобы границы были открыты, да? Меня очень беспокоит то, что делает режим Лукашенко. Просто покинуть Беларусь даже... Туристически сейчас вроде как очень сложно, да? Вот этого я боюсь. То есть мне бы хотелось, чтобы белорусы реально могли приезжать туристически, не знаю, там, на отдых, на покупки, работать, встречать, влюбляться, ну, знаете, все.
Нормальные отношения.
Но чтобы нормальные отношения были, и тогда, да, тогда... Это из этого будут потом плоды. А будут ли они через 5 лет, или 10, или 15, этого я не знаю, но они будут.
Нет, последний вопрос еще к вам. Скажите, вот вы сказали про то, что надо быть честными там и полякам, и белорусам, оппозиции внутри, которая сейчас находится в Варшаве. А будьте сейчас честны тоже со зрителями. Как вы сами оцениваете то, что делает белорусская оппозиция, ну, которая называет себя большинством, конечно, угу. Светлана Тихановская, Павел Латушко, ну, есть другие, но, в принципе, это широкая коалиция.
Знаете, они делают то, что могут, а дело в том, что они мало что могут. Ну, знаете, Лукашенко отличается от Ярузельского, то есть бывшего, так сказать, генсека, если можно сказать, полской компартии, который вел военное положение, тем, что у нас даже, когда было военное положение, не было даже четверти террора, который сейчас есть в Беларуси. Ну что ж может сделать оппозиция? Ну, знаете, ну, что может сделать, не знаю, Светлана Тихановская или Павел Латушко? Ну, что, они будут там, не знаю, штурмовать границу, да? Все, ну, просто пока у вас реально что-то вроде... То есть у вас, простите, я имею в виду в Беларуси, да? Что-то типа военного положения. То есть для меня, если честно, шоком стало закрытие вот Тутбай. То есть закрытие Тутбай – это свидетельство того, что режим, ну, то есть, простите, но я не знаю, если так, я должен так говорить, но режиму крыша поехала, просто все. То есть у них все здесь, поскольку если они не заинтересованы в том, чтобы иметь возможность деэскалации, а Тутбай это именно была возможность деэскалации. Да, он был скорее независимым, чем оппозиционным, как таким средством информации. Конечно, с точки зрения режима, Тутбай это была оппозиционная СМИ. Я вам могу честно сказать, что у меня, например, была такая долгая мечта, мне очень хотелось взять интервью Александра Григорьевича Лукашенко. Если честно, сегодня ну, я не знаю, ну, о чем мне с ним разговаривать, да? То есть я могу там пойти, послушать вот того, что он говорит, и либо просто я буду выглядеть как последний придурок, который выслушивает какую-то ерунду и ничего не говорит, либо я могу пойти и поссориться Александром Григорьевичем, но на тот момент я даже не уверен, если я мог бы, если после такой ссоры я бы вообще вернулся, или я бы там просто с Романом Протасевичем, меня бы не били, скорее всего, но мы бы там рядом, да, обедали. То есть, знаете, то есть я не понимаю того, что происходит. Мне кажется, что Александр Григорьевич человек интеллигентный, он, наверное, в отличие от того, что многие думают, он образованный, он остроумный, я с ним встречался, я это видел, но мне кажется, что что-то с ним произошло такого, после чего... Но я лично, например, на тот момент не, вообще уже все, то есть я не заинтересован. Я даже не пытаюсь сейчас, это просто смысла никакого нет.
Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем из Варшавы был Вітальд Юраш, был польский дипломат у Менску, а сегодня журналист найбуйнейшего польского портала НФПЛ и керовник Центра стратегического анализа. А для вас в празе працевал Дмитрий Гуневич, вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были рядом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.